новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Латиница в одно слово набирайте. А еще можно в YouTube-канале «Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, подключайтесь. Так, на движение давайте посмотрим. Ну, за окном пошел снег, с чем я вас, наверное, всех и поздравляю. Это, скорее всего, отразится на движении в городе, но пока что не отразилось. Четырехбальные пробки. На МКАДе практически хорошо, за исключением юга МКАДа. На третьем транспортном кольце посложнее в районе Сити, в районе Кутузовского проспекта, Большой Тульской улицы, Беговой улицы. Здесь есть затруднения. На востоке нормально. Садовое кольцо здесь в районе Таганского узла. Придется вам потерять, наверное, минут 10 в районе Павелецкой и Драгомиловской улицы. В основном ничего. Отмечу еще затруднения на радиальных магистралях. Это Шмитовский проезд, Красная Пресня по направлению к Садовому кольцу, еще Ростовская набережная, Смоленская набережная, будьте там внимательны. И, соответственно, вот район Марксистской улицы, Таганской улицы, Земляного вала.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что ВСУ могли насильно вывести из Курской области более 1000 жителей. Сербия рассматривает присоединение к БРИКСу как альтернативу вступлению в Европейский Союз. Дмитрий Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность. Соответственно, и в конце мы с вами обсудим, что россияне заявили о большом количестве мигрантов в стране. По мнению граждан России, все-таки государство перегружено мигрантами. Алексей Ведев, доктор экономических наук, сотрудник президентской академии, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова направила украинскому омбудсману Дмитрию Лубенцу письмо с просьбой сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из своих домов. Они договорились о встрече, на которой будет эта тема обсуждаться. Всего в аппарат уполномоченного поступили обращения о поиске больше 1000 курян. В мой адрес поступили обращения в отношении более чем 1000 таких людей от родственников, которые пытаются их разыскать, сказала Москалькова. Соответственно, здесь российский омбудсман напомнила, что принудительный вывоз мирных жителей – это нарушение Женевской конвенции. Она поднимала тему на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич. В середине сентября речь шла о жителях Курской области, которые, по мнению госпожи Москальковой, нуждаются в помощи, в том числе о детях, она спрашивала. Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, я приветствую.
Добрый день.
А есть ли шансы как-то спасти этих людей, найти их, вернуть домой?
Я думаю, что шансы велики, но тем более, что у нас уполномочен по правам человека Татьяна Москалькова очень активную работу в этом смысле ведет. Скорее всего, здесь будет помогать Международный Красный Крест. Наверняка будут ссылаться на какие-то международные договоренности, которые подразумевают, что все-таки людей возвращают. Большое значение будет иметь, как скоро составят списки таких людей, как скоро с ними свяжутся на предмет того, чтобы они сами высказали желание, свое волеизъявление, что они хотят. Потому что, возможно, противная сторона будет апеллировать к тому, что вот они сами хотели, якобы. И здесь исключительно важно, чтобы воля каждого из них была задокументирована. И вот когда это произойдет, я думаю, что процесс возвращения может занять на самом деле немного времени. И они окажутся своими близкими, потому что всех их ведь оторвали от родных. Не только от родной земли, но и от людей, которые были им дороги. Так что мы надеемся, что все это вот будет буквально в считанные дни. Может быть, я оптимистка, да, но кажется, что это так.
Просто интересно, что как бы цифра сходится примерно по числу, который давал губернатор Курской области, когда только-только произошло вот это вторжение в ВСУ. Какое число людей оказалось вот в зоне оккупации? Там было больше, но какие-то люди смогли оттуда выбраться, соответственно, именно на территорию Российской Федерации, а каких-то туда угнали. Возникает вопрос мотива. Почему их туда увозят? Они заложники? Знаете, кто они по статусу?
Вы знаете, их могут приравнять пленным. То есть это не военнопленные, а гражданское население. Согласно всех Женевских конвенций, их было несколько, напомню, как раз брать таких людей в плен запрещено. То есть гражданские люди не должны составлять актив для обмена. Но мы понимаем, что в нынешних условиях надеяться на то, что страна там будет соблюдать все эти конвенции, наверное, было бы наивно. Поэтому, скорее всего, они как раз для обмена. И будет противная страна на них обменивать своих солдат, скорее всего. Так что мы в ближайшее время узнаем, как это будет происходить. Если, повторюсь опять, вмешается все-таки Международный Красный Крест, который стоит четко на позиции соблюдения Женевских конвенций, то, возможно, их возврат не будет предполагать именно обмен. Либо же это будет в каком-то таком упрощенном виде. Если же не удастся на Женевские конвенции ссылаться, то тогда обмен, который обычно один за один. Но мы понимаем, что гражданский человек за одного военного человека, это, ну, мягко говоря, да, не соответствует всем международным нормам.
А есть ощущение, что много времени прошло с момента вот вторжения и того, как судьба этих людей оказалась неизвестна, информация о них потеряна, до того, как все-таки этим делом начали заниматься? То есть есть ли понимание, что с украинской стороны, например, там не хотят идти на контакт? Красный Крест, кстати, тоже я не видела, чтобы делал какие-то хотя бы формальные заявления по поводу того, что как бы зеленые коридоры из зоны боевых действий организуются в ту, ну, как бы вот должны были организовать в российскую сторону, а этих людей насильно вывезли.
Вы знаете, Красный Крест вообще предпочитает, судя по всему, в таких ситуациях минимум публичности. И они это несколько раз подчеркивали. Поэтому то, что они не заявляют, не означает, что они не занимаются. Вероятно, у них есть списки, но насколько эти списки будут совпадать с теми, которые у нас теперь есть, пропавших людей, большой вопрос. Но в любом случае, как я уже говорила, все это не публично, и раз это все-таки вышло уже в плоскость, что мы с вами это обсуждаем, это означает, что возвращение их прямо не за горами.
Возвращение не за горами. А, Ева, здесь вопрос еще такой стоит. Имеет ли смысл, например, поднимать подобного рода вопросы на каком-то еще более высоком международном уровне, ну, как будто бы ООН? То есть мы знаем, что в ходе обмена военнопленными есть, например, посредники. Здесь требуются какие-то посредники или нет?
Все зависит от того, как настроены стороны. Если они изначально не настроены на контакты, то обычно такие обмены происходят при взаимодействии с третьей, четвертой, даже пятой страной. Вот последний громкий обмен, который произошел, ведь там было несколько стран задействовано. Это был сложнейший обмен. Вот как будет в этой ситуации, предсказать сложно. Опять же, с учетом того, что это гражданское население. То есть это те люди, которые в руках оружие не держали, которые никак себя агрессивно не проявляли, наверняка. И тем не менее, они оказались вот в таком статусе.
Понятно. Спасибо большое, Ева. Я благодарю. Ева Меркачева была с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. С точки зрения Евы Меркачевой есть уже ощущение такое, что все-таки дело сдвинулось с мертвой точки, и какие-то процессы ведутся. Татьяна Москалькова говорит, что она направила украинскому омбудсману Лубенцу письмо с просьбой сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из своих домов. Со стороны Украины не дается вообще никаких пока что комментариев, где эти люди находятся, где их поселили, или держат их в каких-то в тюрьмах их держат, или просто в каких-то домах они под конвоем находятся, или еще что-то, разлучили там эти семьи, не разлучили, потому что свидетельства, например, людей, которых из Курской области, которые успели убежать с территории сейчас оккупированной вооруженными силами Украины, там рассказывались чудовищные истории, как, соответственно, силовые структуры, украинская армия, соответственно, там, брала и кого-то расстреливала, например. То есть такая информация тоже была. Здесь Красный Крест, туда направлены тоже какие-то заявление со стороны Российской Федерации, поднимался, более того, этот вопрос по поводу судьбы граждан России, уроженцев Курской области, проживающих на территории Курской области, поднимался этот вопрос с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич. В середине сентября еще речь шла о жителях Курской области, которые, по мнению Москальковой, нуждаются в помощи, в том числе о детях, но пока никакой информации не было. Владислав говорит, что значит задокументировать волю? Это смешно, поверьте, их воля СБУ быстрая, как минимум, как им нужно, задокументируют, говорит Владислав. Пока вообще отмалчивается украинская сторона, вот в чем дело. Потребуются ли здесь какие-то еще посредники, тоже вопрос. Может быть, и понадобится, потому что вот обмен, например, военнопленных, это уже неоднократно происходило, происходит как раз при посредничестве. Что здесь еще из информации по поводу людей? Вот Денис Пушилин, глава ДНР, говорит, что организация «Белый ангел», которая похищала детей из семей, насильственно эвакуировала на территорию Украины, в основном состоит из отставных сотрудников правоохранительных органов этой страны. Мы видим, очень активную деятельность развернула так называемая организация «Белый ангел». По нашим данным, она состоит преимущественно из отставных сотрудников правоохранительных органов. Детей насильно забирают у родителей, отправляют в интернаты. Один из таких – интернат Дружковский. На данный момент его уже вывезли полностью, а до этого момента концентрация деток, отобранных у родителей, была высока. Он добавил, что уже принято заявление от родителей похищенных детей, и работа будет продолжаться, в том числе совместно с детским омбудсманом. Жители городов, эвакуированные из подконтрольных Киеву районов, уже после освобождения рассказывали о том, как военные ВСУ и подконтрольные ими организации «Белый ангел» насильно вывозили детей, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины. То есть здесь имеет место шантаж. В частности, такие ситуации происходили в феврале 23-го года в Артемовске за 3 месяца до его освобождения от ВСУ.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Сербия рассматривает присоединение к БРИКСу как альтернативу вступлению в Европейский Союз. С неожиданным заявлением выступил вице-премьер Александр Вулин в интервью немецкой газете «Берлин Цайтунг». Он отметил, что республика обязательно будет представлена на мероприятии в Казани. Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС, если это привлекательно для других стран, таких как Арабские Эмираты, Саудовская Аравия или Турция, то почему для Сербии ситуация должна быть иной. Так что нет никаких сомнений, что присоединение к БРИКСу стало реальной альтернативой Европейскому Союзу. Саммит объединения пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Россия председательствует в БРИКСе с 1 января этого года. Елена Гуськова с нами, она доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН. Елена Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Есть ощущение, что это что-то новое для Сербии. Так открыто про БРИКС и про поиск некой альтернативы Европейскому Союзу, по-моему, еще заявления не было. С чем это связано?
Связано с тем, что политика Сербии в последние дни очень колеблется и очень вносится серьезное альтернативное движение во всем сербском обществе. Дело в том, что политика Вучича народом не поддерживается. Его стремление в Евросоюз и последние заявления, которые, в общем-то, открыто против России, народом не поддерживается. Народ выходит на улицы и почти каждый день протестует. И его заявление о том, что не будет участвовать в БРИКС, Вучич открыто сказал, тоже народ воспринял как обиду и унижение России. В этом случае нужно сделать что-то такое, чтобы себя каким-то образом оправдать. Поэтому возможность, может быть, не самого Вучича, а кого-то из правительства участвовать в БРИКС, вот это попытка, может быть, сгладить ситуацию, которая вызвала такое недовольство в народе.
Но, Елена Юрьевна, принято было считать, что заявление Вучича о Европейском Союзе, о членстве в Европейском Союзе и необходимости выполнять там условия по приему государства в Европейский Союз связано было с тем, что ему некуда деваться, потому что вот на него давят, а одеться ему некуда. Или нет? Или есть куда все-таки?
Есть, конечно, куда. Ну, скоро, вообще скоро Европейский Союз распадется, как только мы победим, начнутся совершенно иные процессы в Европе. Нужно немножко политически пошире подумать, потому что будущее не за Евросоюзом, а все-таки за Россией и теми, кто с нами. И главное, что для него сейчас, для Вучича, главное другое. Народ его не поддерживает, поэтому эти все направо и налево повороты для того, чтобы не вызвать очень сильного и бурного возмущения народа, который может его просто сместить.
А в чем интерес Вучича вступить в Европейский Союз, если это действительно делается не из страха, а из каких-то, не из ощущения безальтернативности этого пути, потому что очень серьезное давление оказывается на Белград, а из каких-то других побуждений?
Ну, вы, во-первых, правильно сказали, может быть, не все сегодня можно говорить, но стремление вступить в Евросоюз было обозначено еще в начале нулевых как единственный возможный путь. А когда Александр Вучич стал президентом, он вообще держит вот этот путь в Евросоюз, это флаг, который стоит с ним, и он ему кланяется каждый день. У него другого альтернативного пути тогда в конце первого десятилетия не было другой альтернативы вообще. Ему казалось все это очень далеко, поэтому хотелось стать европейской страной. Ведь Сербию унижали с начала 90-х годов, били, обвиняли во всех грехах, считали виновными за все войны, которые происходили в 90-е. Нужно было исправлять положение, и ему казалось, это единственный возможный путь. Сегодня-то все по-другому. И вот сидение на двух стульях сегодня уже не очень удобно. Надо этот путь выбирать. Поэтому он продолжает колебаться, но народ его не поддерживает.
Насколько БРИКС, с вашей точки зрения, объективно привлекательный инструмент политики, действенный, эффективный инструмент политики для того, чтобы привлекать вот такие государства на свою сторону?
Дело в том, что именно для Сербии это такой вариант, который не очень обязательный. Все-таки здесь можно быть и там, и там. Можно участвовать, а можно просто быть свидетелем этих событий. Можно пока не совсем вступать, это все-таки не такая организация твердая, как Евросоюз. Поэтому это нашли такой вариант, когда и еще ведь неизвестно, кто приедет. И приедет ли кто-то в Казань. Значит, сначала было заявлено, что в Казань вообще никто не приедет. Потом Александр Вулин, это не президент, сказал, что кто-то может приехать, а у него совершенно четкая пророссийская позиция. Поэтому мне кажется, что нашли такой приемлемый вариант, чтобы немножечко кивнуть в сторону России, и чтобы народа поменьше вышло на улицы.
А в чем интерес сербского народа, в интерес именно рассматривать Сербию как не как представителя Европейского Союза?
Ну, речь не идет об этом. Речь идет о традициях. Так. Сербы всегда соблюдают свои традиции. А для них Россия – это мать. И поэтому обижать матушку России нельзя. И любовь тянется много веков к России и к русским. И Россия всегда помогала Сербии, всегда помогала сербскому народу. Они получили сначала автономию, а потом независимость еще от турок в 19 веке, благодаря России. И дальше все время, Первая мировая война, давайте вспомним. Россия вступила в Первую мировую войну только чтобы сербов поддержать, чтобы их не уничтожить. Поэтому вот эта любовь к России, она передается из поколения в поколение. Они рождаются с этой любовью. И в крови у каждого серба любовь к России. Конечно, есть у них сейчас и либералы, и есть те, кто вскормлены Западом. Но большинство населения все-таки постоянно отслеживает, как руководство страны относится к России. Для них это намного важнее, чем все остальное, чем все эти организации, чем все эти законодательство или стремление. И даже эти чувства сильнее, чем отношение к тому, кто у власти. Важно, чтобы Россия была с ними. И поэтому любое отклонение, любые колебания или любые нехорошие, скажем так, высказывания в адрес России народом воспринимаются очень серьезно. Ну вот вы, наверное, отслеживали, как, да, как недавно высказывался Александр Вучич, когда подписывал в Дубровнике такую декларацию. Она очень антироссийская.
У меня сложилось впечатление, что с нашей стороны это как будто бы, знаете, вот я опять же повторюсь, восприняли с пониманием, но потому что Сербия между Сциллой и Харибдой.
Ну, видите, там есть такие слова, которые осуждают неспровоцированную, необоснованную, незаконную агрессию России против Украины. Это самые мягкие слова, которые в этой декларации есть.
Понимаете? То есть вы думаете, что поэтому... это прям его слова, это не под давлением сделано было, это было сделано невынужденно?
Нет. Там, в Дубровнике, никто никого не вынуждал. Более того, Александр Вучич не должен был по протоколу ехать туда. А он вместо премьера поехал. И поэтому все, что он подписал, он сделал там три правки в этой декларации, но они ничего по сути не меняют. По сути не меняют. Он оправдывает свою позицию отношением к Косову. Косово как составляющая часть Сербии. Но уже все его действия сдают Косово сами по себе. А в то же время... Он поддерживает Украину и встречается с Зеленским. И жена его ездит в Киев. Поэтому здесь очень сложная ситуация, которая говорит о том, что есть у Вучича какие-то обязательства перед Западом. Но в то же время, вот вопрос с БРИКСом или, предположим, приезд в Россию, разговоры с президентом России – это все кивки в сторону своего собственного народа. Он боится, что его не поймут и сбросят.
Елена Юрьевна, наш слушатель говорит, что со стороны Сербии это легкий шантаж Европейского Союза, рассмотрение БРИКСа как альтернатива. Просто пытаются выторговать для себя лучшие условия, а народ может выходить, но никто его спрашивать не будет.
Нет, безусловно. Хотя народ все-таки еще имеет силу. И это очень важно для президента Сербии, потому что он всегда общественное мнение отслеживает. Угу. И свой рейтинг он смотрит каждый день. Для него это очень важно. Что касается Евросоюза, то я не думаю, что Евросоюз так серьезно отслеживает позицию Сербии, потому что сейчас уже не до этого. Сейчас там происходят совсем другие процессы. И они не собираются принимать Сербию в Евросоюз. И выдвинуты сейчас два условия, якобы из-за которых не принимают Сербию в Евросоюз. Это введение санкций России. И второе условие – это признание независимости Косово. То, и другое Вучич не может осуществить эти два условия, поэтому он прекрасно понимает, что в ближайшее время в Евросоюз никто Сербию не примет. И вот он колеблется и должен сделать серьезный выбор, мне кажется, вот последние буквально месяцы должен сделать выбор.
Спасибо большое, Елена Юрьевна. Я вас благодарю. Елена Гуськова была с нами, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН. Говорит, что у Александра Вучича предстоит сложный выбор, действительно. Из заявления вице-премьера Александра Вулина по поводу того, что Сербия рассматривает присоединение к БРИКСу как альтернативу вступлению в Европейский Союз, это своего рода отсыл к сербскому народу, который был крайне недоволен той политикой, которую Александр Вучич сейчас проводит. Но со стороны Москвы неоднократно заявлялось, что, в общем, некоторыми аналитиками, что с пониманием у нас относится к сложному положению, в котором находится Александр Вучич сейчас. Но вы слышали мнение Елены Гуськовой, которая говорит, что все-таки Вучичу придется делать выбор, потому что иначе ему будет крайне сложно. И так-то будет сложно, а уж не сделав выбор или сделав неправильный выбор, будет еще сложнее. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Теперь давайте про одну из самых нашумевших тем последнего времени. Непонятно, чем дело кончится, но по факту обсуждать нам с вами нужно, чтобы держать руку на пульсе. Дмитрий Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность. Экспертам следует изучить эффективность советского опыта. Это советский налог на бездетность. В Советском Союзе закон действовал с 1941 по 1990 год. Затем в Минфине и в Совфеде выступали против его возвращения. Кремль пока не знает подробностей о предложении ввести в России налог на бездетность. То есть, с чего все началось? Депутат Гурулев выступил, это все разнесли, и, соответственно, началось обсуждение. И экономисты говорят, что какие-то говорят надо, какие-то говорят не надо. Кто-то говорит, что это безнравственно, другие говорят, надо демографию всеми силами поднимать. Все средства здесь хороши. Надо, чтобы бездетные платили больше, потому что детным надо помогать. Или там у детных денег нету. Ну, что-то подобное. В общем, он говорит следующее, что надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографию. Хотя это должны сделать специалисты. То есть вот о чем речь. Нина Русанова с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук имени Римашевской. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но все-таки необходимо это изучить, как говорит Дмитрий Песков, с целью разработки или же с целью полного отказа от такой идеи в принципе, потому что выглядит она странно?
Ну, я думаю, что изучить надо для того, чтобы понять, что в нем было положительного, а что в нем было негативного. Вот, поэтому изучать этот вопрос обязательно надо, потому что налог, конечно, очень специфический. Угу. Вот, по своей природе. Ну, кстати сказать, по своей природе он не был стимуляционным, то есть он не относился к мерам, которые стимулируют рождаемость. Он компенсационный налог. Вот есть такая книжка, где-то она в 70-х годах вышла, она называлась «История налогов в России», как-то так. И там очень подробно об этом написано. Я, к сожалению, не помню автора. Вот. Но там очень подробно было написано об этом налоге, который вводился осенью 41-го года, когда была война.
Да.
И, да. И цель-то была в том, чтобы уравнять доходы женщин, которые остались в тылу без детей, и женщин, которые остались в тылу с детьми. Потому что, ну, естественно, если там человек уходил на фронт, мужчина, да, то терялся кормилец, он уже не мог также содержать семью, не дай бог, он еще и не возвращался оттуда, то, конечно, им было тяжелее жить. И вот чтобы уравнять этот уровень доходов, и был введен этот налог на бездетность. Он не ставил целью стимулировать людей поднимать рождаемость. Ну, понятно, да, значит, вот время такое было. Другое дело, что он существовал очень долго, и вообще, как бы, как любые компенсационные меры, они вводятся всегда временно, до тех пор, пока не проходит вот эта вот причина, не исчезает причина. Но тут как-то вот, значит, вот его так не отменяли.
А сейчас имеет смысл вообще вот это вот вспоминать и даже думать, нужен он такой или нет? Потому что сейчас все крутится вокруг демографии. Как бы сделать так, чтобы побольше рожали? И в итоге говорят, ну вот у вас стимулирующих мер мы вам придумали очень много, а теперь давайте мы будем вас наказывать за то, что вы там не хотите иметь детей.
Ну, вы знаете, тут вот так ставить вопрос, мне кажется, нельзя, потому что люди... Во-первых, надо разобраться, кто не хочет, а кто не может.
Да даже если не хочет, чтобы... зачем его за это наказывать? Вот непонятно, что
я об этом еще не сказала.
Пожалуйста,
я сначала хотела бы сказать для тех, кто не может. Потому что вот в случае с налогом на бездетность, ведь его кто платил? Значит, ну да, мужчина, которому исполнилось 18 лет, и женщины, которые вступали в брак... старше 18 лет, и женщины, которые вступали в брак, и в течение года после вступления в брак у них не появлялось детей, да? Mm-hmm. Вот тогда они должны были платить этот налог. Но если женщина по состоянию здоровья, например, не могла иметь детей, она просто приносила справку в отдел кадров о том, что она не может иметь детей, и ее, значит, там в бухгалтерию, ее освобождали от этого налога. Вы можете себе представить вот состояние этой женщины, которая вот мало того, что и так... проблему имеет, так ее еще теперь не очень все пальцем показывают. Ну, потому что вот такая вот. То есть у него есть такая как бы сказать, такой привкус не очень хороший с точки зрения вот, морали, да, у этого налога. Вот, поэтому, ну вот что, вот хорошо, человек, может быть, по каким-то принципиальным соображениям человек не хочет иметь детей. Я, правда, это вот сама не понимаю, но тем не менее в своей жизни я встречала людей, правда, не так много всего двоих, которые на протяжении всей своей жизни категорически не хотели иметь детей и не имели. И не имели. Хотя могли, были здоровы. Но вот, вот были принципиальные соображения. И они говорили, хорошо, могу заплатить за это. Я налоги плачу, я все делаю. Какие вообще ко мне претензии?
Так.
Я все делаю. Но не хочу. Ну, не знаю, там, по разным причинам.
Вот. Ну, то есть, поэтому... даже сейчас, когда Дмитрий Песков говорит, давайте вот пусть эксперты изучат, и возникает вопрос, эксперты же разные есть, кому какой заказ, что называется, отдали, кто-то говорит, вот 30-40 тысяч давайте взимать, ну, такое, заявление такое, которое все растиражировали, кто-то говорит, вообще не надо в это дело лезть, вот есть стимулирующие меры, давайте дождемся, должно время пройти, чтобы, и, соответственно, кто-то говорит, а давайте еще денег дадим, третий говорит, а им и так слишком много денег дали, они хотят для себя пожить. То есть, получается, здесь еще некое порицание людей за определенный образ жизни идет. Но она не хочет в 25 его. Да.
Есть такой момент. Тут сразу возникает вопрос, а кто будет вот определять вот этот вот уровень, условно говоря, выше которого не должны жить такие семьи, уровень доходов. Да, это вот как это правильно определить? Я не знаю, на самом деле. И ни разу не встречала каких-то более-менее внятных объяснений.
То есть это все из области морали уже включается, да? То есть это не просто холодная система налогообложения, там, заработал 3 рубля, полтора положи, а это что-то другое.
Ну, я не знаю, вообще система налогообложения, она не такая простая. В принципе, по определению, она вообще не может быть простой, потому что вот об этом еще классики английской политической экономии говорили, да, о том, что там, значит, она, во-первых, должна быть, ну, там очень много пунктов, но, во всяком случае, она не должна дестимулировать людей. Вот что важно. Нельзя сделать так, чтобы вот человек сознательно снижал свои, ну, как бы сказать, доходы для того, чтобы не заплатить налогов. И, кстати, возвращаясь к налогу о бездетности, вы знаете, что его достаточно легко было обходить?
Ну, справки достаточно принесли, легко. И все.
Ну, нет, это для женщин. А ну, для женщин, по крайней мере, если ты официально не замужем, ты хоть там...
А мужчин бесплодный, ходи. Ну, например.
Мужчин я понимаю, там знакомые, да, после 18 лет, которым исполнялось, они, значит, где-то там зарабатывали летом, потом говорили, а вот мы там приносили справку, а тут еще, да, там есть ребенок.
Нина Евгеньевна, а почему, да. Я не знаю, правда, имеет ли смысл в целом про когда мы говорим про народонаселение, упоминать такой терминологию, как счастье, но почему это не закладывается в, ну, как бы, хорошо, вот нужно демографию поднимать. И когда говорят про некие рестрикции за то, что ты по каким-то причинам там не хочешь, боишься, все что, у людей все индивидуально, ты во что бы ты ни стала должен. Ну, допустим, родил. И слушатель вопрос поднимает, подождите, мы еще с алиментами не разобрались, тут 150 миллиардов рублей задолженности. Люди развелись, и этот мужчина сказал, нет, у меня больше ни жены, ни ребенка, никому платить не буду. И вот здесь и про счастье, и про экономику сразу формально есть, а по факту что это?
Знаете, я не совсем поняла вопрос. Вот вы когда сначала сказали про счастье...
Ну, про счастье, да. Давайте.
А как вообще его можно измерить, счастье? У кого-то... кто-то любит кошек, а кто-то собак, знаете, поэтому...
Кто-то любит детей, а кто-то не любит, да?
Ну, нет, примерно так, да? Вот, нет, это, я этого не сказала. Я как раз сказала вот именно то, что я сказала. Да, кому-то рыбку подавай в аквариуме, а кто-то, когда видит рыбку в аквариуме, вообще считает, что жизнь прошла вообще... Вот, все ужасно, надо уходить. Терпеть не могу в аквариуме. Вот как его измерить? Вот. Кто-то любит одно, ну, это уж понятно все. Поэтому счастье невозможно измерить. И как бы соединить вот это понятие морально-нравственное, что ли, этическое, какое угодно, с такой вот с хозяйством, с экономикой, потому что, знаете, как говорят, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
Общем, и дети остаются навсегда, это тоже. И да, есть, это вопрос алиментов, да.
Вот. Ну, насчет алиментов, там вот есть какие-то решения, алиментные фонды и так далее, и тому подобное. Ну, если, так сказать, дяденька сказал, что он развелся и все, и никого знать не хочет, это уже, наверное, не вопрос морали, а это вопрос ответственности за ребенка, потому что по нашему и семейному кодексу там написано, что, значит, несет ответственность человек, вступая в брак, он несет ответственность за семью. жилье, если у него там появляются дети, то из-за детей, потому что совершенно очевидно, что до, по крайней мере, до наступления совершеннолетия ребенок не может быть полностью как бы ответственен.
На самообеспечение, да. Угу.
Да, я, ну, там работать можно с 14 лет, там, ну, по-разному. Но, во всяком случае, ясно, что у младенца и каких-то совсем там маленьких детей это не о чем говорить. Понятно. Ясно, что их должны содержать родители. Только, а если родители не могут их содержать, извините, ведь лишение родительских прав существует такая.
Да, спасибо большое, Нина Евгеньевна. Я вас благодарю. Нина Русанова была с нами, доктор экономических наук, 7373-948. Ну, в общем, здесь и все вместе. То есть, с одной стороны, есть идея, давайте рестрикциями. Не хочешь рожать? Или по каким-то причинам нет у тебя ребенка, если это не медицинские причины. Вот. То, а если не от кого? А вот если не от кого родить? Вот тоже вопрос надо было обсудить. А здесь еще сразу вопрос счастья. Тоже, то есть, чего хочет самое главное государство? Вот чего? Еще, правда, с алиментным фондом не разобрались объективно. А уже давайте новых. Уже давайте новых. А там-то было все, про счастье было, и про желание иметь детей было, скорее всего, но и про случайности было, как дети появляются, и случайно тоже, но все-таки появляются. А потом вроде бы и про ответственность, и дальше про родительство, а там раз, нету, и все, и денег тоже нету, вот, и, соответственно, и этот человек под какие-то стигма попадает. То есть тут с какой стороны не посмотри, везде проблема возникает. Но государство, понятно, хочет решить ее как-то очень просто. Вот рестрикцию. Если нет у тебя, то, соответственно, ты должен что-то еще дополнительно платить. А в логике сторонников налога на бездетность есть противоречие. С одной стороны, заявляют, что налог может поможет увеличению числа детей. С другой стороны, окрашивают налог для цели помощи людей, имеющим детей. Так если у государства настолько не хватает средств для детей, зачем оно призывает рожать еще, говорит Елена. Государству нужно отчитаться. Государство, ну, государство хочет наказать, видимо, нерадивых, как это, обучить нерадивых граждан. Народ-ребенок, вспоминаем выражение, да, народ-ребенок. Вот, видимо, в логике государства или... Точнее, нет, не всего, я отказываюсь говорить, что это в логике государства, потому что, вы знаете, в Кремле высказываются на эту тему очень осторожно. Вот давайте изучать. Давайте изучать не чтобы ввести, что-то мне подсказывать, а давайте изучать, чтобы к этой теме больше не возвращаться. Хотя кто знает. Но по факту, да, кто-то говорит, а давайте наказывать. Ну, вот как наказывать? А сейчас действительно возраст деторождения, он сдвинулся. Ну, вот там и первых в 40 рожают детей. Ну, созрели люди, да. Может быть, они жалеют, что они не родили в 25, например. Но они в 38 родили. Уже хорошо. Может быть, не встречался ей человек какой-то, в конце концов. Чтобы этого ребенка-то... А тогда вот как здесь быть? Вот как, что здесь найти, что здесь нужно изучать? Но был этот налог на бездетность. Он, в итоге, КПД у него какой? Что получили? Хорошо, а сейчас, допустим, если наказывать каких-то людей за то, что они по каким-то причинам вот без детей, или справки принесите, представляете, какое количество сразу этих правок принесут? Я знаю, как поднять рождаемость, сделали ставку по ипотеке 40%. Нет, ипотека под 20% – это пропаганда child free, извините. Вот. Это, конечно, шутка юмора, но кто-то уже говорит, что вот это настоящая пропаганда child free, но почему-то этот вопрос умалчивается. Вы через 10 минут дождитесь, пожалуйста, Алексея Ведева, который к нам в студию придет. Мы про ипотеку тоже обязательно поговорим, и на что эти ставки влияют и влияют ли.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Дядя Вася не унимается, говорит, а собачники тоже будут child-free или это другое? Отстаньте от собачников. Очень часто собачники – это как раз люди, у которых еще трое детей, две собаки, четыре кошки, один хомяк и говорящий попугай. Вот, поэтому, знаете, не нужно здесь выбирать новый объект для запрета. Оставьте это, пожалуйста, в Государственной Думе. Россияне заявили о большом количестве мигрантов в стране. 80% россиян считают, что в их регионах проживает много трудовых мигрантов. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного специалистами HeadHunter. Согласно исследованию, за год доля людей, которые считают число мигрантов в России избыточным, выросла на 21%. Такого мнения в основном придерживаются работники сферы транспорта и логистики. энергетики 92%, автобизнеса 91%, безопасности, строительства 62%. Опрошенных заявили, что труд мигрантов наносит российским регионам вред. Михаил Бурда с нами, кандидат политических наук, руководитель направления Центра научно-исследовательского экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей развития имени Столыпина. РАНХИКС. Михаил Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько восприятие общественности, вот согласно этому опросу, действительно соответствует реальности?
Ну, вы знаете, я хотел бы отметить, что после, к большому сожалению, после теракта в Крокусе у нас вот государство стало обращать гораздо больше внимания на миграционную политику, и, соответственно, общество тоже на это реагирует. Мы видим, что та миграционная система, которая в настоящее время действует, которая не имеет каких-то количественных ограничителей внешней миграции, она, в общем-то, наверное, подошла к определенной критической массе, когда мигрантов, особенно в таких городах, как Москва, в других центрах миграционного притяжения, действительно становится слишком много, и местное сообщество уже не может их само по себе переварить. И это, в общем-то, является одним из таких вот моментов, которые оказывают влияние на общественное восприятие миграции. Мы можем отметить, что вот те регионы, которые в свое время вводили различные ограничения на привлечение мигрантов вот в таких вот сферах, как общественный транспорт, торговля, услуги, ну, здесь можно привести, наверное, в первую очередь Калужскую область, Калининградскую, там, Тверскую, еще целый ряд регионов, то есть там таких проблем нет, вот, с, скажем так, отношением к миграции, потому что, собственно, местные власти эти миграционные потоки регулируют.
Угу. Но когда люди говорят про вред мигрантов, труда мигрантов для регионов, что в какой смысл в это вкладывается? Что имеется в виду?
Ну, вы знаете, я, может быть, озвучу такую спорную гипотезу, но, на мой взгляд, она имеет место быть. Мигранты, безусловно, оказывают влияние на уровень заработной платы местного населения, особенно если мы говорим о неквалифицированном труде. И мы можем говорить о том, что на сегодняшний день в России формируется определенная миграционная зависимость отдельных отраслей. Ну, точнее, она была сформирована вот той миграционной политикой, которая в нашей стране реализуется. Я имею в виду сферы такси, ну, общественный транспорт, это доставка в определенной степени. Хотя мы видим практики во всем мире, когда именно за счет привлечения молодежи, да, замещаются вот необходимые трудовые ресурсы. Но у нас, к сожалению, проще привлекать мигрантов, да, то есть у нас бизнес является таким основным бенефициаром использования труда. Ну, местному населению это, конечно, не нравится. И прекрасно его можно понять, да, глядя на то, с какими проблемами сталкиваются жители районов, где, скажем так, даже в центрах миграционного притяжения концентрация мигрантов повышена, да, где есть такие места компактного проживания иностранцев.
Как сделать привлечение труда мигрантов невыгодным, точнее, труд мигрантов невыгодным для бизнеса, чтобы вот этого перекоса не было?
А вы знаете, нужен баланс соблюдать. Вот я считаю, что нам надо пристально, уже который раз скажу, пристально посмотреть практику и максимально взять оттуда элементы системы КФЛА, которая в Объединенных Арабских Эмиратах успешно работает, успешно работает именно в тех объемах и масштабах, сопоставимых с внешней трудовой миграцией в Россию. И мы видим, что там и уровень преступлений мигрантов минимальный, и мигранты возвращаются, они не привозят с собой семьи, то есть они приезжают, отработали, получили свои честно заработанные деньги и уехали домой. Я думаю, что вот такая система организованного привлечения мигрантов, которая не будет позволять вот рандомно приезжать в Россию бесцельно, да, искать работу, а уже приезжать на конкретное место, она будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере.
Но, Михаил Александрович, насколько вот слушатель наш спрашивает, сильно все-таки лобби заинтересованных сторон, заинтересованных в том числе и в неконтролируемой миграции? То есть с какой стороны здесь лучше зайти? Сначала рестрикции жесткие, а потом уже завозить целенаправленно этих людей, как вы сказали, арабский опыт, или как-то иначе?
Ну, знаете, можно комбинированный метод применять. У нас есть практика ограничения выдачи патентов в различных регионах. То есть можно же, так сказать, не перекрывая краники, да, мы понимаем, что в определенных сферах, допустим, в строительстве на сегодняшний день в определенном количестве мигранты необходимы, да, только нужно определиться с реальным числом, да, не столько, сколько мы вот абстрактно хотим, да, сколько реально, какая реальная потребность, ее же никто не озвучивает. Снижение количества патентов, которые будут выдаваться, и с параллельным введением системы организованного набора. Возможно, речь идет о необходимости институциализации оргнабора как отдельного направления, как в свое время ввели у нас патенты, да, высококвалифицированные специалисты. Почему бы так не сделать для оргнабора? И параллельно два эти механизма, то есть закрывая чуть-чуть один краник, открывая другой в плане увеличение доли именно востребованной адресной возвратной миграции.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Александрович. Я вас благодарю. Михаил Бурда был с нами. Он кандидат политических наук. 7373-948, телефон прямого эфира. А мигранты тоже должны платить налоги со своих доходов. Ну, с патентов они что-то там платят в любом случае. Что касается стройки, мигранты берут сейчас три цены, в отличие от русских, говорит Бараед. Это стройка, вы имеете в виду индивидуальная стройка? Строительство дома или стройка, когда вот они где-нибудь кучкуются в районе садовода, и туда приезжает какой-нибудь прораб и говорит, мне нужен 10 человек. Вот они три цены называют. На новостройку, например. Или как, я не очень понимаю. Правительство хочет... Так, это не то. Так, это опять не то. В Японии проще сделали, мигрантам работодатель обязан платить больше, чем местному населению, говорит дядя Вася. Я, честно говоря, никогда такого не слышала. Более того, в Японии очень жесткое миграционное законодательство. Но у них при этом дефицит трудовых ресурсов серьезный, потому что стареющая нация. Вот, у них прям жесткий дефицит ресурсов. Но и у них неконтролируемой миграции нету, а в данном случае пересмотр в России начался именно с того, что у нас очень много нелегалов. И от этого криминогенная обстановка ухудшается. И, соответственно, с этой стороны зашли. Теперь уже изучают нужды рынка труда. Кто-то говорит, ну тогда вы останетесь без такси, тогда вы останетесь без стройки, тогда вы еще без чего-то останетесь. Но вот прям чтобы совсем остались, вот нет такого ощущения, честно говоря, что совсем все останутся. Или говорят, ну тогда вы втридорога будете платить. А кто сказал, что втридорога будем платить? Ну, тоже вопрос. Почему? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Ваше соображение на этот счет. Мне нужны, кстати, люди, которые нанимают мигрантов на работу, например. И вы вот к кому как раз относитесь? Говорите, что нужно пожестче прикрутить все-таки этот шлюз, закрыть его миграционный, или же оставить как есть? Вот люди, которые нанимают мигрантов. Кстати, адекватным число трудовых мигрантов считают лишь 12% опрошенных хедхантером, 4% считают, что их могло бы быть и больше, и, внимание, такого мнения придерживаются специалисты из области IT, розничной торговли, туризма, общепита и добычи сырья. Из числа опрошенных 58% людей выразили уверенность, что мигрантов в основном нанимают на те места условия работы, на которых не устраивают местных жителей. А так ли это? Вот так ли это, что мигрантов нанимают туда, куда местный не пойдет? Мы опять с вами приходим к мифу. Русские не хотят работать. А так ли это? Мне кажется, с мифотворчеством пора бороться уже, нет? Алло, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Игорь, Москва.
Игорь, пожалуйста, да, слушаю вас, коротко.
Работаю в Твери, где нанимаются мигранты. Так. Нанимаем мы их очень много. В основном это граждане Средней Азии. Угу. Вот. И да... К сожалению, местное население неохотно идет работать в сфере клининга, в сфере обслуживающего персонала.
Условия какие?
Абсолютно по ТК РФ зарплата 80-100 тысяч.
По ТК зарплата 80-100 тысяч. Ой, вот не знаю, Игорь, вот не знаю, вот когда так говорят, вроде да, вроде кажется, как это так на 80-100 тысяч не пойдут, а потом, когда в детали начинают, нет, всякое возможно, конечно, но когда начинают вдаваться в детали, кажется, что все-таки не совсем так гладко. Я, честно, я не верю, вот не готова с мифом мириться, что вот на 80-100 тысяч в клининг не пойдут, а за 25 тысяч охранникам куда-нибудь пойдут работать, вот честно. И не готова я принимать на веру, что люди в России работать не хотят, поэтому мигрантов очень много. Надо новости продолжим.